Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях лидер запрещенной национал-большевистской партии, писатель Эдуард Лимонов. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день. Только раз запрещенный, значит, уже не лидер. А то сейчас набежит оперов и ментов, и все станут кричать,
будем
что лидер.
Нет, писатель.
Я будем говорить так. Я председатель исполкома коалиции «Другая Россия».
Хорошо. И политолог Алексей Шустов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Сегодня мы обсудим политическую программу Эдуарда Лимонова, с которой он идет на президентские выборы 2012 года.
Пока еще не идет, но намеревается, декларирует свое намерение идти. И программа уже озвучена с 23 марта.
Да, ну вы сказали, что вы собираетесь принять участие,
да,
в выборах.
Да, я декларирую свое намерение. Да, я не остановлюсь даже,
значит, я не очень ошибся.
Под пулями, да.
Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Эдуард, ваша программа кандидата в президенты очень обширная, мы, разумеется, не сможем все обсудить в течение часа. Первый вопрос, а вы уверены в том, что в 2012 году вообще состоятся какие-то выборы президента, не новое его назначение, и вообще как это было год назад? И не допускаете ли вы возможность того, что в России будет к этому времени из-за кризиса хотя бы установлен совершенно иной режим, который будет исключать само понятие выборы?
Я совершенно уверен, что власть имущие, они захотят, чтобы выборы были в 2012 году. Второй вопрос – это обстоятельства, как будут складываться обстоятельства. У нас невротическая сложилась в стране обстановка из-за кризиса. Многие оппозиционеры у нас теперь предпочитают сидеть и ждать, пока волна пронесет, значит, мимо в реке труп убитого врага. То есть кто-то его убьет. Я придерживаюсь другого, значит, другой позиции. Я считаю, что народ никогда не занимался такой грязной работой, как смена политического строя либо политического режима, что это дело как раз вот этой самой оппозиции, которая сейчас ждет врага в основном, да, труп врага. Поэтому я не стал бы полагаться на такие шаткие вещи, как вот барометр мировой экономики, что там будет. Давайте готовиться к выборам 2012 года. Если они случатся раньше, я буду готов.
Но вы допускаете, то есть, разумеется, знаете, складывается впечатление, очень многие пишут об этом, что, разумеется, вас не допустят, там, прочее, прочее. А вы говорили и сказали, что пойдете до конца все равно. Как вы себе представляете? Вот?
Вы знаете, это такой национальный пессимизм по поводу, там, не допустят. Ну, не допустят, есть методика сделать так, чтобы допустили, чтобы не смогли не допустить. Все зависит от решимости. Я несколько лет тому назад, когда партия, которую я возглавлял, не была запрещена, нам запретили проводить съезд. Мы вызвали на съезд 700 человек. Нам все запретили. Префект, мэр, там, кто угодно, ГУВД. Я пошел повсюду. И в том числе и генералом ГУВД, и пошел на пресс-конференцию и сказал, мы свой съезд проведем, лучше не мешайте нам, мы его проведем, даже если вы будете стрелять. Когда люди это поняли, и партия, которую я возглавлял, доказывала мне много раз, что у нее слова не расходятся с делом, что если скажет, что проведем ее даже под пулями, значит, так и будет. Поэтому нам даже помогли в проведении съезда, нас потом ОМОН из гостиницы Измайлова возил в автобусах на съезд несколько дней и обратно. Ну, это было в их интересах, чтобы не было каких-нибудь происшествий, когда идет толпа 700 человек, молодых людей, это, безусловно, некая угроза возникает безопасности. Вот, и мы провели, и ничего не случилось. Все нормально. Так и это. Я не уйду, не соскочу, вот знаете, с трамвая, как вот сделали на предыдущих президентских выборах. У нас было три кандидата от оппозиции. Вы помните, Буковский, Каспаров, Касьянов. Все они оказались все-таки легкомысленны. они не довели не то что до конца, они даже до пределов возможного не дошли. Каспаров вообще, ему не дали зал для собраний, и он отказался от своего намерения выставляться в кандидаты. Ну как же, товарищ господин, ты взбаламутил стольких людей, мы за тебя голосовали как за единого кандидата в коалиции «Другая Россия», а потом ты как с трамвая раз 13 декабря соскочил. Буковский поднял людей, собрал инициативную группу, люди, 800 человек принесли свои паспорта. Дальше он сказал, что он не будет собирать подписи. Опять-таки, это легкомысленно, так не поступают. Это серьезная вещь, речь идет о судьбе России. Если пытаться, тут нельзя. Либо ты не идешь и не пытаешься, либо ты, если уж пытаешься, ты должен идти до пределов возможного, а может быть и невозможного.
Хорошо, такой вопрос, Эдуард. Каким вам видится вообще роль президента в России, вот будущий, да, вот каким, чем он должен, ну, например, отличаться, вот если даже взять вот три, ну, это надолго получится, но все равно Ельцин, да, Путин, Медведев, но даже не это, я имею в виду в том, что самое главное, по вашему мнению, вообще в фигуре президента, гарант Конституции и все, что ли, или что вообще?
Это всегда фигура символическая. Я бы хотел начать с кандидата в президенты от оппозиции, а президент это уже более или менее неоспоримо. Хорошо, то есть да, его прерогативы в нашей Конституции зафиксированы, никто на сегодняшний день не собирается менять Конституцию, давайте не будем об этом говорить, речь идет о выборах 2012 года. А что касается кандидата в президенты от оппозиции, то он, безусловно, должен быть символической фигурой, на которую все должны согласиться, невзирая на какие-то свои личные мнения. Как такими фигурами в протестных движениях Польши был, например, такой фигурой Лех Валенса. Были у него и Тадеуш Маковецкий, и Адам Михник, еще масса других талантливых интеллектуальных людей, даже более интеллектуальных, чем он. Но все сошлись на том, что пусть будет движение протеста персонифицировано вот такой фигурой. Без такой фигуры не обойтись. Вацлав Гавел был в Чехословакии, покойной стране, да, такой фигурой. И если вы посмотрите везде, и в Латинскую Америку заглянете, и в Азию, последние изменения социальные, протестные, все возглавлялись, были персонифицированы. Власть у нас сегодня в стране тоже четко персонифицирована. Это был у нас Владимир Владимирович Путин, потом у нас теперь Дмитрий Медведев, и это две фигуры, которые сегодня персонифицируют власть. Оппозиция представляется каким-то сегодняшней, да, каким-то, значит, этим таким небольшим стадом различных командиров. Я ненавижу и терпеть не могу слово сопредседатель. Сопредседатель — это значит, никто ни за что не отвечает, понимаете? 30 там сопредседателей в «Солидарности», у нас Совет Национальной Ассамблеи, 50 человек, который не работает именно поэтому. Половина из них вообще не участвует, оказались свадебными генералами. Я критикую своих же товарищей за бестолковость, за непонимание сути политики. И в 2006 году выдвинулись три новых фигуры в оппозиции. Раньше они были известны, но они были в другом качестве. Это Каспаров, Касьянов и Эдуард Лимонов, присутствующие здесь. Потому что мы выступали каждый где-то. Михаил Михайлович Касьянов был в свое время премьер-министром, но он никогда не занимался политикой. А тут к 2006 году вот внутри оппозиции, коалиции, извините, «Другая Россия», вот образовались три новых лидера. Одновременно это совпало с процессом умирания и исчезновения классических партий. Вначале, вы помните, как Союз правых сил закончил свое существование. В то время, после выборов 2003 года, он стал неминуемо и неуклонно умирать. Яблоко сегодня еле дышит, Явлинского нет. Вот появились эти три лидера. Вы хотите остановиться на этом, что ли?
На объявлении. Буквально киваете. На одну Давайте. Минутку. Хорошо.
Я вам разрешаю.
Мы продолжим после объявления. Спасибо, Эдуард.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Статьи доклада на юбилейной 60-й сессии Совета Европы, касающиеся положения правозащитников в России, комментирует лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. С слушаете «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфировое имя гостей. Сегодня в нашей студии в гостях председатель исполнительного комитета коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и политолог Алексей Шустов. Алексей, вам слово.
Ну вот вы меня представляете как политолога, действительно, последние 5 лет примерно я этим занимаюсь, но до этого... лет 15 был политтехнологом. И вот именно в этом качестве, с позиции своего опыта как политтехнолога, могу сказать, что программа, которую предлагает Эдуард Лимонов, действительно, она выстроена очень качественно. И, в принципе, то, что делается уважаемым участником сегодняшнего разговора, оно очень технологично. И в этом смысле я могу сказать, что действительно очень многим в оппозиции надо поучиться вот такой политической технологичности. Но в чем проблема, как мне кажется, будет при участии в выборах, она будет в содержании самой программы, в том, что, в общем-то, те идеи, которые предлагаются, они не встречают поддержки значительной части населения в той форме, в которой они подаются, они либо совпадают с программами других, более раскрученных и более привычных избирателю политических сил, а какие-то такие особенные, интересные, новые вещи, они очень с трудом воспринимаются нашим населением. В принципе, проблема того, как россияне относятся к политике, а россияне политикой особо не интересуются и не хотят заниматься, это является очень большой проблемой в том, чтобы у нас проблемой развития у нас гражданского общества. Потому что для гражданского общества нужно, чтобы люди активно участвовали в политике. А большинство населения, как показывают многочисленные исследования, у нас в политике участвовать в той мере, в какой они участвуют в других странах западных, у нас население участвовать не хочет.
Можно я...
Нужно, нужно.
Реплику подам. У нас развитое гражданское общество. У нас в одной Москве, если я не ошибаюсь, 26 тысяч общественных организаций, да? А всего по России это количество превышает 320 тысяч. Поверьте мне на слово. Я, может, ошибся там на 1-2 тысячи. Другое дело, что эти организации совершенно не видны обществу, потому что их не показывают на федеральных телеканалах, о них редко услышишь в газетах, в СМИ и даже в интернете. Это часть этих организаций, там всякие есть организации, да, есть спортивные, есть ассоциации жильцов, там различные. У нас в России ничуть не меньше интерес людей к политике, чем в любой другой стране. Я думаю, что даже больше. И это закономерно. В стране, которая только что вышла из совершенно другой политической системы, и вот уже 20 лет болтается в каком-то лимбо таком, да, между адом и раем, и ад достается большинству, а рая досталось немножко избранным, чуть-чуть. Поэтому я с вами в корне не согласен. Люди у нас только интересуются политикой. Они говорят, там, вот цены слишком высокие. Там 72% людей говорят, у нас слишком высокие цены. А что, не политика? Это политика. Это политика — все, что выживаем, человек выживает. Он думает, как прокормить свою семью. Это политика. Он в нормальных условиях, он бы искал ту партию, которая бы представила ему большие шансы не только для выживания, но и процветания его семьи. Да? Другим людям нужны свободы, и они озабочены этим. И другое дело, что у нас не афишируется, у нас заткнули глотку всем, уничтожили политическую конкуренцию. Уже на раннем этапе наши выборы ничего не значат, не нужно их даже фальсифицировать.
Как
у нас
в
Сочи, говорят,
да, сейчас,
фальсифицировать,
да,
выборы, зачем их фальсифицировать, когда селективно путем сегодняшняя власть, то есть заинтересованный партнер в этом процессе, она выбирает тех, кто будет с ней конкурировать, и выбирает безопасных. Беззупова Геннадия Андреевича Зюганова, там, вечного третьего номера Владимира Владимировича Жириновского и так далее. Безопасных. Почему они мою организацию 10 лет гнобят, убивают и физически, да, и не дают? Дайте мне, если вы такие уверенные в себе, дайте я пойду с вами посоревнуюсь. Вот мы посмотрим на свободных выборах, кто у нас маргинал, а кто у нас победитель.
Ну вот интересно как раз
народ обратиться... интересуется. Вы говорите на основании чего, что он не интересуется? Чего? Я считаю, что он только этим и занят.
Как раз
политикой.
То, что вы предлагаете, очень интересно. Вот продолжение нашего этой темы. Вы намерены провести свободные выборы в национальный парламент страны, скажем так, да? То есть что это за орган? В Конституции он не прописан. Вы предлагаете изменять Конституцию в перспективе или как? Что это такое будет?
В данном случае я просто заменяю эвфемизм парламент. Это имеется в виду Государственную Думу Российской Федерации, да? Только и всего.
Как она
его,
будет?
Его в качестве эвфемизма можно называть парламентом. Де-факто это наш парламент. Вот и все. Я не говорил. Возможно, вы правы, следует уточнить и сказать, что Государственную Думу, чтобы люди не думали, что я имею что-то иное в виду.
Но вы категорически против регистрации партий как таковых. Вы собираетесь отменить это?
Вот, я хочу вам сказать следующее, что... Нормально, партии не нуждаются ни в какой регистрации. Достаточно, скажем, барьера сбора подписей. Должен быть один барьер. Регистрация должна носить уведомительный характер. Никаких проверок вот этих вот списков, 50 тысяч, это искусственно воздвигнутые властью барьеры по борьбе с конкуренцией. И с таких барьеров немало, их множество, да, и 7-процентный барьер. Они уже там просто не только рвы противотанковые вырыли, но и надолбы, и антитанковые всякие затеи, и траншеи, скрытые ямы, ловушки, что угодно есть, да. На самом деле должны участвовать в выборах все реально существующие политические партии. Скажем, оставляем один барьер, это сбор подписей. Дальше ничего не нужно. Если у людей нет организации, они не смогут осуществить даже это. Не смогут. И не смогут даже фальсифицировать, извините меня, как сейчас все делают. Всем понятно и ясно, что, скажем, 2 миллиона президентских подписей большей частью фальсифицированы. Я присутствовал в 96-м году в Центральной избирательной комиссии при позорном и постыдном регистрации, процессе регистрации публичной кандидатов в президенты. Когда при мне ныне покойную, старовойтову несчастную, потому что ее свои, у нее нашли 400 тысяч, захотели, нашли 400 тысяч бракованных подписей. Ее не зарегистрировали, потому что она могла составить конкуренцию Ельцину. И зарегистрировали, безусловно, Юрия Власова. В тот момент я работал у него в избирательной кампании, помогал эти подписи собирать, и нас похвалили за то, что у нас меньше 5% бракованных подписей. Я хочу вам что сказать, что, безусловно, в ту эпоху большинство подписей все равно добывались из банков данных, и ни у кого они не были чисты, но своим разрешали, да, там выходил мужчина в черном костюме, он был, я его называл господин Да, да, это тех, кто вот когда он появлялся, можно было понять, что к его кандидата, которого он оглашает, зарегистрируют. А госпожа Нет, такая въедливая, такая худая блондинка, она выходила и говорила «нет». И это настолько стыдно, постыдно и отвратительно. Вот я против этой практики. Должны участвовать все партии, которые реально существуют. Их видно и сегодня, если вы хотите посмотреть на них. Далее. Люди, которым не интересны какие-либо из партий граждане, не будут за них голосовать. Я вам это говорю определенно, и вы сами это знаете. Здравый смысл, как можно голосовать за тех, кого ты не знаешь или не доверяешь им, не будут этого делать. Выборы должны быть абсолютно свободными. У нас в результате этих выборов получится многопартийный парламент. Слава тебе, Господи. Многопартийная Государственная Дума. Что и нужно. Потому что у нас ни одна сегодня идеология не является предпочтительной для нашего народа. Для него является предпочтительной именно многообразие идеологий. Кто-то проголосует за крайних националистов. Их будет немного, не надо беспокоиться. 7% нормально. Кто-то проголосует за либералов. Ну, предположим, они наберут, как Немцов, на выборах в Сочи. Наилучшим образом. Я думаю, вообще-то, что 11-12% они от силы могут набрать. Кто-то проголосует за нас, грешных, за моих сторонников и за меня, да. Это тоже, я думаю, будет 15-17%. И за коммунистов проголосует довольно много людей, безусловно. Кто-то проголосует за партию власти, чего нет. И будет отличная рабочая Государственная Дума, которая будет защищать интересы многообразных групп населения России.
Алексей?
Мне кажется, что вот весь этот разговор, он немножко не в ту сторону. Дело в том, что вот у вас, Эдуард, в программе, в одной из ее частей, говорится о старой элите и о той, именно о том, что ее надо изгнать из власти. Вот я, вглядываясь в эту самую старую элиту, вижу там людей, которые фактически являются жуликами, приспособленцами, которые умеют надеть шапку-невидимку и скрыться от наблюдения широких масс общественности. Но они остаются во власти и при либеральном правительстве 90-х годов, полулиберальном, и при нынешнем правительстве Путина они живут во власти всегда. Их оттуда совершенно не изгнать. И проблема в том, что нынешняя власть не дает возможность многим партиям войти в парламент. И действительно, у нас сейчас задавлена многопартийность, она такая очень странная. Почему? Потому что власти уже наконец-то понимают, что если сейчас в наших условиях дать возможность всем пойти свободно во власть, то от лица многих партий пройдут эти самые жулики, которые отлично используют политические технологии, которые знают, как обмануть наших замечательных граждан, которые все-таки не готовы тратить много времени на занятия политикой. Я с вами не соглашаюсь, Эдуард.
Понял, я понял. Вы хотите сказать, что во имя того, чтобы не было мошенничества, власть навязывает нам себя самих, да?
То есть то, условно, что мы говорят так.
Да, не надо, пускай мы посмотрим. При мне не пройдет ни один мошенник.
Как вы это буду обеспечите? Смотреть. У вас 100 глаз, 100 голов.
Я не буду с вами даже спорить на эту тему. Давайте лучше поближе к программе, да? Я просто вам говорю, известны нам люди, известны, они все на виду. Все понятно.
Вы можете назвать 10 человек в правительство, которое будет у вас, которое вы предложите, если станете президентом?
Я могу вам назвать 10 фамилий, только они вам ничего не дадут. Вы ожидаете...
Но населению
вы ожидаете, и населению нужны люди, которые будут работать, а не прогнившие, все проигравшие и фамилии, там нам сейчас начнут. Да, либералы нам дают, говорят, Милов, он же был заместителем министра.
Я
вы
вас только прерву. Сказали, я
что
вас
он был губернатором.
Вы только что сказали,
которые были.
Все, уходим на объявление. Уходим на объявление. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы: экономика Грузии, интервью с Кахой Бендукидзе, первые 100 дней президентства Барака Обамы, Испания, поиски выхода из финансового кризиса, почему в России все больше гражданских браков. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Отправлен в отставку начальник управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы генерал-майор милиции Виктор Агеев, в подчинении которого находился глава УВД Царицына Денис Евсюков, в ночь на понедельник убивший 3 человек в одном из московских магазинов. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, второе уголовное дело которых рассматривается в Хамовническом суде, будут находиться под стражей до 17 августа. Представители Всемирной организации здравоохранения призывают все страны мира быть готовыми принять меры по борьбе с болезнью. Все большее число государств заявляет о подтвержденных случаях заболевания, от которого в Мексике умерли, по данным властей, более 150 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность новой программой сотрудничества Европейского Союза с некоторыми странами СНГ. Выступая в Брюсселе после переговоров с представителями Евросоюза, Лавров выразил надежду, что программа ЕС «Восточное партнерство» не является попыткой создать новую сферу влияния и не направлена против России. Генпрокуратура России направила запрос в Грузию о выдаче сержанта российской армии Александра Глухова для привлечения его к уголовной ответственности. В Москве на 71-м году жизни скончалась известная балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. 50 генералов и полковников, занимающих генеральские должности, не прошли аттестацию и будут уволены из вооруженных сил России, заявил статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков. Пакистанские войска проводят операцию против талибов в городе Бунер на северо-западе страны.
Радио «Свобода» в эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. У нас сегодня в петербургской студии в гостях председатель исполнительного комитета коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и политолог Алексей Шустов. И сегодня мы обсуждаем новый курс Эдуарда Лимонова, его политическую программу, с которой он готов пойти на президентские выборы 2012 года. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Эдуард, ну так вот, возвращаясь к нашей теме, хорошо, как вы себе представляете, вы предлагаете упразднить Совет Федерации. Что вместо него?
Это давняя идея, я ее выдвигал еще в 1994 году. Я считаю, что Совет Федерации, который к тому же стал невыборным, разумеется, а его выбирают, как вы знаете, законодательные собрания властей, он не играет той роли, которую он должен играть. Вместо Совета Федерации мы предлагаем, значит, такой орган, который будет представлять регионы, да, и который будет не выбран, а селективно отобран. Это будет большой орган. Денег больших он получать не будет, эти люди. Они будут приносить свои темы, свою боль из регионов, да, там, скажем, нужды там, многодетных матерей, там, шахтеров, где есть там, ученых и так далее, и так далее. И вот на это, в ответ, значит, на эту боль Палата представителей, это все будет называться, будет реагировать и президент, и законодательный орган, то есть Государственная Дума. Вот это, мне кажется, абсолютно необходимо. То есть они непосредственно будет представлен народ. Вот. И можно установить несколько лет сроку этому парламенту, определить его заменяемость в случае, заменяемость вот этой палаты представителей. Это не общественный совет сегодняшний, да, который сидит как ошейник у него государства вокруг. Вы заменим шею, вы. Это очень нужный орган. Я очень за это нововведение. А Совет Федерации сегодня занимается неизвестно чем. И периодически его члены попадают в тюрьму и на скамью подсудимых за экономические преступления. Заметьте, не за... Это отстойник сегодня, это отстойник проштрафившихся лидеров, но синекура такая. Это должность, где ничего не надо делать, и можно сидеть и быть сенатором, а потом попасть, имеет шанс человек в тюрьму, да, на скамью подсудимых. Я с пренебрежением отношусь к сегодняшнему Совету Федерации. Он был лучше даже, когда там сидели главы Федерации.
Да, конечно. Эдуард, а я вот хочу вас спросить, вы и написано у вас, вы произнесли селективно отбираемая палата населением региона. Что это значит, чем это от выборов так отличается?
Это значит, что всегда можно выделить в каждой области, да, вот если вы появляетесь, вы всегда знаете, кто там интересен, да, есть какой-то, ну, прежнее время, там, например, еще несколько, там, десяток лет назад, это мог быть какой-нибудь успешный сельскохозяйственный, там, ну, бывший председатель колхоза, да, который наладил там производство свинины или черт знает чего. Какой-нибудь там хирург супер, там, какой-нибудь ученый невероятный. Вот. Чиновников туда ни в коем случае не надо
допускать. А кто решать-то будет, кого именно? Какого свиновода взять?
Этот механизм достаточно легок, селекции. На основании того, что имеется, можно сразу же составить список и путем там отбора, включения, согласия, несогласия делать это.
А кто? кто будет решать? Что,
могут местные советы, которые
предполагаются. Зачем советом, а зачем это советом поручать? Это могут сделать кто угодно. Это могут сделать, например, правозащитники, независимые журналисты, там, я не знаю, собравшись на круглый стол, сделать это за один вечер. Вот. Я не вижу особенной проблемы, потому что это не такой формальный орган, где нужны громадные деньги, а нужно желание работать, квалификация и доверие. Это будут авторитеты, вот назовем их авторитетами, да, местные авторитеты в каждой своей области.
Давайте предоставим слово слушателям. Валерий из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я вот хотел, знаете, вот как вот назвать, гражданину, господин у меня не господин, просто мы с ним, с Лимоновым, с Аянко, мы встретились в 96-м году на Зое Космодемьянской, в школе Зои Космодемьянской, там выборы были как раз. Я просто тогда им вопрос задал, говорю, как вот вы, молодой человек, относитесь к тому, когда вот Рязанов, кинорежиссер, брал интервью у Ельцина. Это было 1995 год. Как сейчас, он помнит, сидят они по телевизору. И Ельцин ему отвечает, говорит, что полукровка никогда в России не будет президентом. Я так посмотрел, даже удивился, что его так впрямую он такие вещи говорит. А потом постепенно, вот появился нам Саенко с Харькова, этот Каспаров с Баку убежал, и там не стал свои права доказывать, прибежал сюда.
Ну, ясно.
Ну, понятно.
Вы у нас расист известный, видимо, такой прямо полукровка. Во-первых, мой отец Вениамин Иванович Савенко русский в 105-м поколении, не знает украинского языка, никогда не знал. А если бы знал, я бы гордился. Я знаю украинский язык, еще французский, английский и так далее. Вы просто дурак, знаете, вот набитый, как вот... Дальше
и
сказать, ну а что, человек несет какую-то пургу, обижает моих предков. У меня все мои предки, видимо, все-таки происходят от давних там запорожских казаков. Они в Воронежскую область переселились, бог знает в какое время, защищали, видимо, рубежи нашей родины в то время. И они такие русские, которые вам с вашим скрипучим голосом и не снилось. И не надо мне тут полукровок.
Все, проехали.
Предков моих не трогать, сидеть тихо.
Антон Иванович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Эдуард, простите, как ваше отчество?
Вениаминович.
Эдуард Вениаминович. Я вот лично мне, да, большинство ваших, так сказать, идей импонирует очень, да? И я думаю, большинству россиян.
Спасибо.
Я хотел бы, конечно, ну, не совсем, я с вами согласен, конечно, по некоторым мелочам.
А не надо совсем, вот, дорогой товарищ, не нужно совсем, не в этом дело. Вы посмотрите и уверуйте в то, что я могу. Вот что-то, а разделять во всем не надо, никогда не будет второго вы, да, и
я
второго...
Я с вами согласен, и мне нравится ваша откровенность, которую вы вот сейчас высказывали. Это тоже импонирует, кстати. Ну, я вот по поводу государственного устройства, ну, парламента, я хотел сказать. А что, если взять вот старый, который парламент был при советской власти? Ну, сейчас немножко структура изменилась, государство, бесспорно. Ну, вот сама система Совет Союза, Совет Национальности, вот тот принцип, мне кажется, он правильно был сделан-то.
Ну, вы, вероятно, вы правы, это тоже один из вариантов. Ну, я вот при трезвом и долгом размышлении многих лет, с 94-го года я вот это обдумал, эту проблему, я пришел к выводу, что необходима палата представителей, потому что у нас слишком централизованное государство, где все решается поголовно, да, у нас ко всем регионам применяется одна и та же логика, одна и та же экономика, одни и те же принципы. А так не бывает. У нас есть Закавказские республики, где одни проблемы, есть Дальний Восток, где другие, есть какая-нибудь Вологодская область. У нас страна-то большая и очень такая многообразная. Поэтому я считаю, что нужен такой орган, который доносил бы вот эти проблемы до лично и до президента, до верховной власти, до правительства, до законодательной власти. Давайте эту тему сразу закончим. Я надеюсь, я правильно ответил на ваш вопрос.
Юрий Михайлович из Москвы, пожалуйста. Только выключите звук, чтобы нас... Так, тут какая-то техническая...
Мы слышали многообразное эхо.
Да, Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает, это постоянный слушатель, нужно ли сейчас вводить продовольственные карточки, ведь на некоторых заводах не платят зарплату с ноября. У вас здесь изложена мини-такая антикризисная программа. Может быть, вы скажете несколько основных таких главных пунктов этой программы, и почему вы так считаете?
Я обратился с этой антикризисной программой, несмотря на то, что я все-таки надеюсь, что к 2012 году кризис все-таки минует или будет побежден. Но, безусловно, нужно помогать людям, которые теряют работу. У нас же 7 миллионов 100 тысяч безработных. Вот я слышал цифру несколько дней тому назад. Конечно, надо заморозить на период кризиса цены на продукты питания основные. Это мера банальная, ее во всех странах применяют в таких тяжелых случаях. Это совершенно определенно. Нужно ввести запрет на вывозы капитала. Теперь вот экономисты, которые со мной работали, они считают, что, безусловно, нужно отменить НДС, что он поощряет вот, экспортеров сырья в основном. А на всех остальных бизнесах на производстве отражается очень плохо. Что нужно ввести акцизы на товары роскоши. Что, ну, в общем, надо переложить часть груза этого кризиса на все-таки на богатых. За что они получили свои богатства? Ну, пускай помогают народу.
Но это об этом нужно... уже и Путин, и Миронов там высказались.
Да, есть многие вещи. Например, вот сейчас зачем мы строим эту зимнюю Олимпиаду, собираемся угрохать столько денег на одноразовое тщеславное мероприятие. Я вот сравнил это с одним безумным проектом президента Габона Омара Бонго, который построил копию собора Святого Петра в Ватикане, в Песках, да, за огромные миллиарды. Вот построил, все, он там стоит, туда никто, видимо, не ходит, там недостаточно жителей. Но вот сейчас мы строим эту... никто не будет там, не нужны такие стадионы ежедневно в Сочи, да, это субтропики, это сумасшедшая затея, достойная безумного ума, не надо этого делать. Есть, например, Хакасия, снежная, великолепная, с горами там практически, там есть даже кое-какие уже сооружения. Вот если хотели проводить, провели бы там, это бы модернизировало как-то эту горную местность, в основном туристскую республику. Но сейчас уже нигде не надо проводить Олимпийские игры. Надо отказаться, пока не поздно от этого. Масса есть. Я просто набросал...
Ну, понятно, это программа минимум, да.
12 такая. Пунктов, да. Среди других, например, мы предлагаем национализировать валютные резервы Центробанка. Поскольку Центробанк размещает наши с вами деньги за границей и получает 2%, да, прибыли от этого. Они считают, что они очень здорово разместили деньги. А мы, когда занимаем, да, наши различные, в том числе и «Газпром», и кто угодно, нам дают под 9%. Очень интересно. Мы 7% оставляем дяде какому-то иностранному. Это настолько нелепо. Центробанк вообще гробит нас с вами.
Звонки. Галина из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, ваш вопрос, Галина.
Алло, вы знаете, я прошу понять меня правильно. Я хотела бы вот что предложить. Сейчас везде коррупция, да, ну, Министерство внутренних дел, там, администрации, везде, образование, медицина. А что, если не возобновить вот это доносительство, только в разумных пределах? В том смысле, что люди же видят, когда другие берут взятки, когда живут непосредством, причем большие взятки, и большие деньги тратят, при всем при том, что зарабатывают мало. Мне кажется, это может в разумных пределах все это обработать, обдумать. В разумных пределах это может принести...
Понятно, Галина, понятно, да. Но, в принципе, такой институт, насколько мне известно, существует, он, по-моему, не функционирует.
Вы знаете, коррупция, конечно, это чудовищный бич и не только России, и там, и африканских стран, и европейских некоторых. Не надо думать, что от него все свободны. Но у нас к коррупции добавляется еще и аморальное поведение наших правителей многих, да, у нас господа, друзья предыдущего президента, нынешнего премьер-министра, стоят во главе множество государственных компаний, и это непорядок. У нас бизнес сомкнулся с политикой. И это самая основная коррупция, вы должны это знать и понимать. А все остальное уже только производное, там частные случаи, там идет по цепи чиновников. И если не будет этого в верхах, если будет строгий и суровый руководитель, да, страны, и бессеребренник, нужен человек, который ходит, ну, не в залатанных штанах, но не блещет туалетами, да, нужно быть скромным и надо быть в меру аскетичным. У нас две трети страны бедные люди, поэтому надо подать вначале пример такой, а все остальные, вы знаете, какие у нас чиновники, новые чиновники будут, они тоже быстро будут портиться, поэтому им надо показывать пример и не только их сажать, да, потому что этим вы не избавитесь, но должен воцариться такой дух святой простоты и честности. Это если это станет модным, а у нас быстро, когда начальство подает пример, знаете, Петра Первого боялись все-таки, боялись. И, потому что он собственноручно порол бояр за всякие прегрешения. Нам нужен суровый, строгий дух вот такого патриотизма и честности.
Дело в том, что Петр, в общем, когда умер, после него все вспыхнуло с еще большей силой. В общем, надо понимать, что Робеспьер, он тоже, будучи бессеребренником, он достаточно быстро был уничтожен теми, кто во власть рвется. Поэтому, к сожалению, рассчитывать на то, что те, кто придут во власть, даже с вами, Эдуард, вы останетесь бессеребренником, но те, кого вы вынуждены будете привести с собой в команду, они будут продолжать заниматься тем же самым. А слушательницы, я еще добавлю, отвечу, что у нас доносительство в нашей национальной культуре не принято, как оно воспитывалось там многими столетиями, может быть, в каких-то западных странах. Поэтому, по-моему, этот способ борьбы с коррупцией не пройдет.
Он уже повесили плакаты в Петербурге с телефонами, да,
по которым можно... Вот этот вот социальный пессимизм, детерминизм такой исторический, чего не начиная, все будет плохо, я отказываюсь с вами разделять. Я считаю, что это ущербный взгляд на вещи. Тогда бы мы ни на что не решились, понимаете, надо вопреки всему, вопреки историческим неудачам или удачам, все равно надо менять общество, они должны быть изменены, каждый раз какие-то должны происходить метаморфозы, и таким образом и цивилизация движется, и происходит новое что-то, и рождаются новые люди. А если мы будем бояться будущего под тем предлогом, что у нас уже не удалось, якобы будущее, с нашей точки зрения, опять-таки, она спорная всегда, в каждый исторический момент. Нет, надо решаться, надо идти, надо совершать великие исторические повороты, подвиги, выводить народы из тупиков, вдыхать в них дух уверенности в себе, а не надрывать их этим. Все кончится, революция пожирает своих детей. Вот эту тусклую мудрость я не люблю. Я не люблю, я всегда буду бороться против этого, потому что постоянно ничего не будем делать, потому что это все заканчивается гильотиной.
Эдуард, знаете, я вам вручил книгу «После государства свое», в которой другой путь. Так что я не предлагаю отказываться от любых изменений.
Хорошо.
Я не вас оцелил в социальный пессимизм.
Константин Ефимович из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Эдуарду Вениаминовичу вопрос.
Да, пожалуйста,
нужно, пожалуйста, да.
Эдуард Вениаминович, мы с вами сталкивались в судах московских. Я занимался правозащитник, защищаю права инвалидов Чернобыля, которых власть обижает, не платит им по закону то, что положено за их подвиг. Поэтому мы с вами виделись.
Да, скажите, наверняка. Пожалуйста. Я, к сожалению, очень много времени провожу в судах.
Да. Скажите, пожалуйста, одним из величайших достижений нашего великого советского народа явилось создание единой энергетической системы страны, которая в самое тяжелое время работала надежно и бесперебойно. Она единственная система, самая надежная в мире была по обеспечению населения и народного хозяйства. С помощью обмана великого Чубайса и с помощью абсолютной непрофессиональности нашего премьер-министра, который был президентом, единая энергетическая система сейчас полностью разрушена, развалена, и в ближайшее время и сейчас является элементом, с помощью которой будет развиваться инфляция и с помощью которой будет нищать народ.
Константин Ефимович, вы вопрос свой задайте, пожалуйста.
Какие у вас есть мысли в отношении того, чтобы остановить этот процесс?
Понятно.
Ну, видите, вот у меня есть раздел в программе, он называется «Национальные проекты», имеется в виду, что это проекты общенационального значения. И среди прочих у меня вот здесь значится «Национализирую нефтяную и газовую отрасли полностью», так же, как добычу угля и производство электроэнергии. Это суть народные богатства, и они должны принадлежать всему народу. Это вкратце, понимаете, я могу это все развить, но вы поняли мою точку зрения. Это не только я на такой точке зрения нахожусь. Совсем недавно такой, в общем, либеральный политик, государственный муж, как Лужков, предложил, например, национализировать активы олигархов. То есть я даже так далеко, как Лужков, в данном случае не зашел.
Лужков категорически не либерал.
Это уже другой вопрос.
Хорошо, предположим, я не точен, если с вашей точки зрения. Я стараюсь не углубляться в Лужкова и не обсуждать его, поскольку он уже отсудил у меня 500 тысяч рублей, и я польстил ему в данном случае, назвав его, пусть будет либерал.
Давайте не будем углубляться в Лужкова, как вы сказали. Вячеслав Сергеевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем, ваш вопрос.
Здравствуйте. Во-первых, я хочу поблагодарить вот вашу редакцию, что вы вот не только одного человека с одним взглядом пригласили, но и другого, может быть, с противоположным. То есть как бы существуют оппоненты и существует между ними спор. Ну, разговор, спор. И очень приятно это слушать и наблюдать. И вот я наблюдаю, делаю для себя такой вывод, что Эдуард Лимонов... трезвый, здравомыслящий, вот именно здравомыслящий и человек, и политик, и может простыми доступными словами объяснить, так сказать, сложные вещи, которые для простых людей иногда бывают непонятными. Вопрос такой, вот как сделать так, чтобы у нас приходили в политику люди, которые не в общем все и в целом как-то объясняют народу, а конкретно вот, чтобы народ мог понять свой интерес, так сказать, и...
Я вопрос ваш понял. Я хочу сказать, что, к сожалению, школы какой-либо политики не существует. Я когда начинал где-то больше, чем 15 лет тому назад вот свою политическую деятельность, то учился сам на своих собственных ошибках, и никто меня ничему не учил. Мне кажется, 15 лет назад был более заумный я и высказывался такими длинными, сложно подчиненными предложениями с запятыми и точками точкой с запятой. Когда я начитался программ партий, толстых таких, знаете, как Библии, достаточно, когда я прочел вторую сотню программ, я понял, что людям это совершенно недоступно, даже если бы они хотели продраться сквозь это. Поэтому я стараюсь и говорить внятно, и объяснять внятно, и называть вещи своими именами.
Пожалуйста,
пытаюсь, надеюсь, что у меня это выходит. Вот вы меня как бы вот поддержали в этом. Спасибо.
А я со своей стороны скажу, что для того, чтобы приходило много разных людей к политическому управлению, можно было бы изменить вот на ту систему, за которую лично я выступаю, правительственного многообразия. И в таком варианте, например, те люди, которые хотят поддержать Эдуарда Лимонова, они могли бы дать ему возможность сформировать свое правительство, платили бы налоги правительству Эдуарда Лимонова, в то время как все остальные граждане платили бы налоги правительству Путина, там, правительству Немцова и так далее. То есть есть, в принципе, варианты, которые могут устроить иную, запустить иную систему политического управления. Так что можно что обсудить.
Я думаю, что граждане пошлют всех нас, включая меня, если мы начнем взимать с них столько налогов. Я думаю, что не надо трогать. Я как раз и предлагаю даже на время кризиса отменить ряд налогов, в том числе с малообеспеченных граждан, не брать эти налоги, уничтожить все поборы в сельском хозяйстве на какое-то время, пока оно встанет на ноги, хотя бы на какое-то количество лет, да, напротив, снабдить, помочь сельскому хозяйству, и тогда у нас будет это сельское хозяйство, например.
Еще успеем вопрос. Наталья Александровна из Москвы послушать, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наконец-то я дозвонилась. Я хотела бы Эдуарду Лимонову задать один вопрос. Вот только что вам говорил один товарищ про энергосистему, да?
Да.
Как достижение советской власти. А вот как вы смотрите на такое достижение, что у нас весь народ был почти безграмотный, а за годы советской власти мы за такой короткий промежуток времени почти все стали с образованием? Представляете? Вот как вы смотрите на образование, чтобы хоть бесплатное было для всех?
Я отношусь к этому с просто широкой душой и считаю, что советская власть действительно дала людям немало. Дешевые квартиры, жилищные коммунальные услуги стоили копейки, телефон, все было копейки. Пока это происходило, люди не ценили. Теперь их бросили в пучину вот этого мирового рынка, конкуренции. Теперь мы объект для этих волн, да, кризиса, для всех безобразий, которые творятся в этом открытом мире. Я был и противник и Горбачева, и Ельцина. Я остаюсь их противником. Считаю, что СССР не был обречен. Считаю, что его можно было сохранить. Считаю, что только недостаток таланта у руководителей страны, недостаток как бы силы воли, упрямства и, главное, таланта, что были бездарные люди и бездарно промотали наследство великих отцов.
Спасибо, Эдуард. На этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были председатель исполнительного комитета коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и политолог Алексей Шустов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. По московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Движение «Солидарность» подводит итоги участия своего кандидата в кампании по выборам мэра Сочи. Каковы перспективы оппозиционной политики в России? Интерпол объявил в розыск подозреваемых по причастности к убийству Сулима Ямадаева. Идет ли розыск неприятелей влиятельного чеченского клана в России? Скончался выдающаяся российская балерина Екатерина Максимова. Какие ее партии войдут в историю мирового танцевального искусства? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело ЮКОСа дошло до Вашингтона.
Комментарии экспертов.
Зачем Лукашенко нужен Западу? Мнение политика Александра Миленкевича.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев начал вести свой блог на сайте Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».